Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Сегодня желание моего сердца поделиться с вами местом Священного Писания, которое знают все верующие, потому что читают Евангелие. Но это место, может быть, не само место, где это написано, но смысл знают и неверующие, и знают люди религиозные, и знают те, которые никогда не читали Евангелие. Вот такое интересное место, которое в то же время не читают, но все знают. Даже те, которые равнодушны к вере. Это место записано в Евангелии от Иоанна. Вторая глава, мы читаем с первого стиха. Иоанна, вторая глава. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матери Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Аминь. Братья и сестры, почему я и сказал вначале, что это место Священного Писания, об этом событии знают не только те, которые читают Слово Божие, но и те, которые не читают, но очень знают это место. Почему? Потому что в человеке заложена ветхая природа. И вот эта ветхая природа, она и в верующем человеке тоже есть. Хотя у нас и новая природа, но и ветхая природа тоже сохранилась. Но у нас постоянная борьба между плотью и духом. И вот этот ветхий Адам, ветхая природа должны быть распяты на кресте, должны быть похоронены быть. Но и мы это делаем, умираем для греха каждый день. Но нет-нет, и она дает о себе знать. Так что вот те, которые любят выпивать, любят вино и прочие крепкие спиртные напитки, они ссылаются на это место Священного Писания. А почему вы не пьете вино? Ведь даже сам Христос на браке, на пиру сделал вино. И, понимаете, у них в глазах понимание то, что они правы, которые пьют, а мы, оказывается, не выполняем то, что должны делать. И так бывает, что человек приходит, например, в какую-то поместную церковь, он хочет, чтобы там поступали так, как он хочет. Ага, у вас пить нельзя, значит, это не та церковь. Идет, ищет, пока найдет такую церковь. Когда найдет ее, вот это истинная церковь. Но теперь, братья и сестры, давайте мы разберемся в этом вопросе, почему Христос и для чего Он совершил вот это чудо, которое произошло в Кане Галилейской. Во-первых, слово «Кана» – это город, который находится в Галилее, означает «место тростника». Есть еще другая Кана, Кана в Осировом колене. Поэтому здесь подчеркивается, что это Кана Галилейская. И вот в этом городе, в Галилее, в этом городе, в Кане, Христос совершил первое чудо. Первое чудо это началось вот в Кане Галилейской. И вот на этом браке была Матерь Иисуса. 12 стих последний говорит о том, что она была не одна, она была с сыновьями. Сказано, что там были братья Иисуса. Иосифа не было, потому что, очевидно, он уже умер. Она была вдова, но дети были. И также Иисус был с учениками своими. И он также был позван на этот брачный пир. И в основном ссылается на то, что это кто-то, один из племянников Марии, матери Иисуса, женился. В то время свадьбы продолжались около 7 дней. Такой обычай был. Я знаю, что и вот в России, и в Белоруссии тоже свадьбы были там по 3 дня. Христос пришел и был на этом браке, на этом пиру. И что же там произошло? Произошло то, что не стало вина или не доставало вина. По какой причине? Ну, обычно жених, который знает, кого он приглашал, примерно рассчитывает, сколько должно быть вина. Но так получилось, что людей было много, вина не стало. Мы не знаем, братья и сестры, по какой причине. Возможно, что люди узнали, что Иисус там, и пришли туда посмотреть. Жених угощал и их. Какая причина? Трудно сказать. Но самое главное то, что, как написано, не доставало вина. И вот Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Это нужда. Но разве Господь нуждается, чтобы кто-то говорил ему то, что он не знает? Он прекрасно знал, что да, нету вина. Он все знает. Он не имеет нужды, чтобы кто-то говорил ему об каком-то человеке. Он все знает из каждого из нас, наше внутреннее состояние, наши мысли, наше все. Он все знает. Мы обнажены пред Ним. Поэтому нет необходимости ему что-то говорить. Ну вот мать говорит Иисусу, что вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Жена – это такое обращение к женщинам. Вот в то время жена, женщина, ну как вот сейчас там обычно, дамы и господа, да, дамы там или что-то еще. Так что это было принято, женщины называли так. И он говорит, как о женщине, еще не пришел час мой. Значит, все то, что Иисус должен совершать, он должен это делать не тогда, когда ему кто-то подсказывает. Будь там Матерь Иисуса, кто бы там ни был, он не нуждается в этом. Потому что у него есть только один Отец Небесный на небесах. Больше у него нету ни отца, ни матери. Ведь не может же мать быть Богом, правильно? Она мать как человека, да, через которого пришел в мир Мессия. Он истинный Бог и истинный человек. Поэтому как Бог, у него нету матери и нету отца. Он слушал, что скажет Отец Небесный, да, и выполнял его волю. И он только делал то, что говорил ему отец. Я говорю, ничего не делаю от себя, а делаю то, что повелел мне делать Господь, отец. И говорю то, что повелел мне делать Отец. В чем заключается грех? Не в том, что мы что-то делаем такое тяжкое, да, греховное, а грех заключается в том, если мы вместо Бога, вместо Иисуса слушаем кого-то другого. И вот те советы от кого-то другого исходят, они противоречат Слову Божьему. И вот сатана, который искушал Христа, если ты Сын Божий, сделай чудо, чтобы эти камни сделались хлебами. Докажи, что ты действительно Сын Божий. Если ты докажешь, что что-то изменится, да. Так вот, если бы Христос начал доказывать и превращать вот эти камни в хлебы, он бы согрешил. Этот грех был бы подобен Адаму. Вот сатана все делал для того, чтобы Христа привести к падению, к согрешению. Поэтому Христос всегда отражал сатану Словом Божьим, написано и так далее. Также и в нашей жизни, братья и сестры, мы живем в этом мире. В этом мире вот эти духи злобы поднебесной, они в сынах противления. Вот эти сыны противления, они создают здесь все то, что им диктует сатана. И когда дети Божьи начинают тоже выполнять эти действия, которые в мире, идут за модой этого мира, они становятся противниками Богу. Потому что Бог что-то говорит по-другому. Бог говорит не так. Ну, а мы все равно делаем так, чтобы не быть белыми воронами, и делаем то, что и в мире. Поэтому вопрос, кого мы больше боимся? Или этого мира, или сатану, или Бога? Если мы Бога, то мы будем слушаться Господа и выполнять Его волю. Итак, Христос присутствует на браке, потому что брак – это есть повеление Божье. И брак первоначально установил сам Господь в Едемском саду. И Он благословил вот первую пару. Поэтому брак – это не есть что-то такое, что вот кто не в браке, тот святой, а кто в браке, тот грешный. Брак – это от Бога. И Бог так установил, чтобы размножался род человеческий, чтобы дети, чтобы они были воспитаны, чтобы не было блуда и так далее, и так далее. Но если кто-то и не в браке, и может без этого обойтись, то тут превосходства нет никакого, что тот, кто в браке, превыше того, кто не в браке. Разницы нет. Для Бога, если ты посвятил свою жизнь для Господа, то ты тоже имеешь это благословение и можешь потрудиться для Бога еще больше, потому что ты не связан узами брака. Поэтому нельзя вот это делать, кого-то силы заставлять замуж выходить или кого-то жениться. Это дело добровольное, это должен решить человек сам. Для Господа нет разницы, ты можешь и так, и так, и это дело твое. Павел иногда говорит, что мне жаль вас, потому что времена-то были тяжелые, были гонения вот, за веру, за Христа. Могли взять отца, могли его бросить на мучение куда-то, и чтобы семья может остаться одна, скорбь, переживания. Вот это тоже в жизни все может быть. Так вот, Христос был на браке людей, верующих по закону того ветхозаветного времени. И на этом браке и употребляли вино. Ну вот, когда мы понимаем в наше время вино, ну там в Беларуси, в других местах, ох, то уже самогонку гонит, там уже идет полным ходом, это значит, в таком понимании это значит, это вино. Братья и сестры, ведь вино, оно может быть трех видов, так сказать, горькое вино, кислое вино и сладкое вино. Так вот, в день Пятидесятницы, когда люди услышали о великих делах Божьих, которые говорили там на иных языках, что это такое? А другие насмехались и говорили, они напили сладкого вина. Сладкое вино – это не то, что мы понимаем. Ведь вино – это не только укрепленный напиток, брожение прошло, а ведь вино – это виноградный сок. выдавили вы сок с винограда. Это тоже называется вино. И вот вино называется тот сок, который мы едим с виноградом вместе. Вот тот сок, который там в винограднике, это тоже вино. Поэтому сравнить то, что там было какое-то такое горькое, кислое вино, ни в коем случае. Там было сладкое вино. Эти люди, как в наше время, на наших свадьбах христианских, что у нас на столах стоит? Компоты, да? Варят компоты и пьют. Так вот, там, где виноградники были, они делали вот эти из винограда такие соки. И люди употребляли эти соки. Там не было пьяных людей, там не было бесчинства после этого. Потому что есть разные вина, вина те, которые как змей ужалит, и пьяный там, он же смотрит не туда, куда надо смотреть, и делать не то, что надо. А здесь мы говорим о том, что это было совсем другое вино, пили, и совсем свадьба-то была не такая, как безбожная, а люди были верующие по закону Ветхого Завета. И вот почему Христос пришел на этот брачный пир? Потому что его позвали. И он пришел с учениками своими. Вы знаете, Христос – это такая нежная личность. Он никогда не приходит туда, куда его не просят. Он не придет туда, где его не желают. Это мы можем прийти и сказать: а ты чего пришел? Кто тебя приглашал? А вот так пришел и все. Такого нет. Христос придет только тогда, когда мы его позовем. И вот ученики идут в Эммаус, с Иерусалима, после воскресения Иисуса Христа. И Христос с ними, приблизившись, пошел. И начал объяснять им Священное Писание, как должно пострадать Христу, основываясь на Библии, на Ветхом Завете. И вот когда они подошли к тому селению, он делает вид, что хочет идти далее. И он бы пошел бы. Но они обратились к нему: останься с нами. Уже день склонился к вечеру, и он остался с ними. Поэтому, братья и сестры, вот думают люди, что вот Христос хочет завладеть нами и силой войти в наше сердце. Он никогда этого не сделает, если мы сами не захотим. А если мы скажем: Господи, войди в мое сердце. Я открываю двери для Тебя и обитай в моем сердце. Будь господином моего сердца, моей жизни. Прости меня, я хочу быть Твоим дитем. Господь эту молитву услышит. А если нет, он не войдет. Он может, конечно, стучать в дверь. Даже церковь может вытеснить Христа за дверь, потому что ей не нравится такой Христос. Она хочет проводить такие служения, чтобы Христос там за дверью стучит, и кто услышит голос и творит: войду к Нему и буду вечерять с Ним. Вот такой наш Господь. Поэтому Он силой никого не заставляет. Он просит: придите ко Мне, все труждающие, обремененные, и Я успокою вас. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А не хочешь – это твое дело. Выбор – два пути. Путь от Бога в погибель и путь Господу в вечность. Избери, человек, какой путь ты хочешь. Но Бог предлагает тебе путь, который ведет в вечность с Господом. И вот час, который должен прийти, Господь говорит, что я все делаю то время, когда Бог определяет. И мы знаем, что пришествие Иисуса Христа на землю, когда пришла полнота времени, когда пришел час, и все, что Господь сделал, делал на земле, Он делал именно в тот час, когда необходимо было. Все было так по воле Божьей. Голгофское страдание, смерть – это было предназначено Богом. Все было по времени, которое определил Бог. Иисус никогда не нарушал и не делал того, если это не соответствовало воле Отца Небесного. И вот Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Она понимала, как бы, может быть, еще вспомнила, кто есть Иисус Христос. Вспомнила, и ангел, который явился, сказал, кого она родит. И пастухи, и волхвы, и вся жизнь. Она понимала, кто есть Христос. Это есть Мессия, это есть Сын Божий. Поэтому Его слушайте. не Марию, какая бы она ни была, и кто бы другой, не ее слушайте, а слушайте Иисуса Христа. А вот люди переделали. Слушайте Марию, а Мария уже скажет Господу Иисусу, а он же послушает ее. Это что-то непонятное, это надо так извратить, это надо иметь 7 пядей в голове, чтобы такое выдумать. Так вот, братья и сестры, его слушайте, слушайте, что скажет Господь. И глаз неба был, и на горе преображения, и после крещения, что его слушайте, это сын мой возлюбленный. Итак, братья и сестры, что же Иисус говорит? Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещающих по 2 или по 3 меры. Значит, из камня были выдолблены такие ниши, такие сосуды, где заливались 70-100 литров. Представьте, 6 каменных водоносов, ну, возьмем даже по 70, это уже, ну, где-то 420 литров, в среднем возьмем, это полтонны. Вот туда воды помещалось, в этих 6 каменных водоносов. И вот Господь говорит, наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. Носили воду, лили, до тех пор доверху, пока уже дальше некуда, полностью. Все эти каменные водоносы были наполнены водою. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха. Вот чудеса. Это чудо, которое может делать только Господь. Это, может быть, противоестественно всем законам природы, потому что сам законодатель – это Христос. Он сотворил небо и землю, все видимое и невидимое, все им сотворено, и для Него, Он глава Церкви, это все Он. И для Бога это нет ничего невозможного. Поэтому это чудо, которое совершил Господь, так никто не мог совершать. Конечно, совершали чудеса и Моисей с Аароном. В одном месте сказано, что в Египте превратили воду в кровь. Но там и руки простирали, и жезлом ударяли по воде, и таким образом она превращалась в кровь. Если вода была горькая в пустыне, то Бог сказал, брось в нее дерево, и она станет пригодная. Бросили в дерево воду, она стала пригодная. А Елисей был в Иерихоне, там тоже люди говорили, что вода непригодна для питья. И он сказал, принесите новую чашу, положите соли. И он там высыпал в эту воду, и она стала сладкая, пригодная для питья. Братья и сестры, а что здесь Христос? Что Он подобное такому делал? Что делали пророки и служители. Мы видим, что здесь Христос просто повелел служителям наполнить эти 6 каменных водоносов. Мы не видим, чтобы Иисус туда ничего не ложил, не сыпал воду, не поднимал рук над сосудами, не молился над ними, и ничего не говорил к воде, ни к сосудам. Тем не менее, вода тихо, тайно превратилась в вино. И стало лучшее вино. И Христос не стал первым как бы дегустировать, попробовать, какое же вино получилось. Он прекрасно знал, что это вино хорошее, что это вино сладкое, что оно лучшее того вина, которое было ранее. Вот так делает Господь. То, что Господь делает, никто из людей не делает. Это только Бог делает. Так вот, если сегодня такие ревнители о том, что там Христос вино сделал, прочее, прочее, так вы посмотрите, что это было за вино. Это была вода, которая превратилась в вино. Никто не знает. Все смотрели и ничего не могут понять. Там же никаких действий не было. Даже Христос руку не поднял, чтобы что-то помочь сделать. Она превратилась. Вот так Бог делает. Бог делает в жизни многих людей. Сколько Он совершил чудес на земле, когда был? 35 чудес. Они все записаны в Слове Божьем. Там были исцеления. Там было в тот час исцелился. В тот час, в тот час, в тот час. А как это происходило? Никто не знает. Вот это только Господь это делает. Поэтому, когда распорядитель отведал воды, сделавшей вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, зачерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Самое лучшее – все это делает Господь. И Он делает, братья и сестры, когда мы, может быть, пошли за Господом, появились трудности, появились искушения. Да некоторые говорят так, что: «Ой, когда я не был верующим, мне было лучше, чем я стал уверовать». Как уверовал, пошли вот эти проблемы. Там в семье пошло, там дочери, зачем ты пошла к баптистам? А ты же знаешь, что у нас это, а ты знаешь, что у нас это. Давай возвращайся, иначе погибнешь. И вот эта бедная душа, которая пошла за Господом, мечется. И чтобы был мир в семье, ладно, Господь обойдется. А вот тут, чтобы сестре не навредить, а тому не навредить, а чтобы мир был, идет туда, куда и они ходят. Это разве нормально? А какова же жизнь будет в конце? Будет ли она лучше, чем начало? А вот если мы от начала перенесем все эти трудности и веру сохраним, и течение совершим, будем верны Господу, то Павел говорит: «И готовится мне венец жизни, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его», если мы окажемся верными до конца. Поэтому эти искушения, они и показывают, кого мы больше любим. Или мы готовы страдать ради Христа, или же мы, чтобы сохранить и себе покой и так далее, мы идем на компромисс с теми, а потом удивляемся, что у нас вот так потом случится все не так, как мы хотели. Поэтому пусть Господь и нас благословит, братья и сестры. И вот мы нигде не видим, чтобы Бог повелел делать вино. Это не от Бога. Прочтите Исаия 5 главу, Аввакума 2 главу, Луку, и Христос говорит о том, что Бог противится этому. Это мерзость в очах Божьих. А вы знаете, кто первым сделал вино? Кто совершил такой вот эксперимент с вином? До потопа особо никто не знал о нем. А вот после потопа Ной сделал вино и напился, и мы знаем, чем все закончилось, что там началось, и проклятие, и прочее, прочее. Вот что делает вино. Поэтому вино для верующего человека, оно запрещено. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом. Если у нас нет желания исполняться Духом, нет желания читать Слово Божие, нет желания пребывать в молитве, у нас потянет к вину. Потому что нам надо чем-то заменить, чтобы была какая-то радость. И Слово Божие говорит Павел Коринфянам: только тогда мы пьем вино, и то оно разбавлено с водой, хотя, может быть, и прошло брожение, только тогда, когда будете пить мое воспоминание. Так Господь заповедал нам. Поэтому вино, оно помогает, как человек больной. Павел пишет Тимофею: пей не одну воду, но употребляй немного и вина, ради немощи желудка твоего. Если у нас действительно есть в этом потребность, как здоровье, то здесь нет никакого греха, Бог это видит. Но вопрос не в этом, вопрос, для чего мы пьем это вино? Чтобы радость какую-то получить. У нас был тут один брат, ну его уже нету, вечности, который все время жалился на зуб. Ходит пьяный, а у него все зуб болит. Жена, да-да, у него зуб болит. Ну, когда уже приходит совсем уже это, ты еще в хор садится. Ну, куда это годится? И все на зуб ссылается, что у него зуб болит, вином заливает. Братья и сестры, оправдание может быть всякое, но Бог видит это. Поэтому поможет нам Господь, чтобы мы, как у них вина не достает, не хватает, у нас тоже много чего не хватает. Любви не хватает. Как Павел этим ефесским ученикам говорит, которые он встретился, 12 учеников в Ефесе, они уверовали в Иисуса Христа, все прекрасно знают, там Аполлос им рассказал. Он видит, что что-то не то. Видит, что люди невозрожденные. Спрашивают, а приняли вы Духа Святого уверовавших? А кто такой Дух Святой? Мы даже не слышали. А у кого же вы крестились? У Иоанна Крещения. Вот вопрос, наше время, вот это недостача, вот это вот любви, а раз любви, значит, и Дух Святой, значит, Он не может нас исполнять силой Своей, и нету той радости, а вино – это символ радости, а радость дает только Господь, когда мы в Духе Святом. Пусть Господь и нам в этом поможет, пусть Господь поможет нам быть на всяком месте и нести эту радость. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо в этом воля Божья. Когда мы исполнены Святым Духом, а вине у нас и помине нету, и желания нету, то у нас такая радость. Зачем нам это вино? А вот если мы говорим чуть-чуть, мы, ну чуть-чуть, мы же не упиваемся. Знаете, закон был тут недавно и в России, и в Эстонии. Чуть-чуть водителям какие-то мили-мили разрешается, если найдут в крови алкоголя. Мы думали так, что это пройдет. А оказалось, на дорогах пьянство пошло. Увеличилось дорожное происшествие, катастроф. Разрешили чуть-чуть, промили какие-то, что можно. Так вот, никаких чуть-чуть в жизни верующих не должно быть. Потому что мы чуть-чуть, и уже все. Попробуйте потом читать Слово Божье, попробуйте там молиться. Уже испорчено все. Поэтому, если мы пребываем в Господе, вот тогда это блаженное состояние. И Слово Божье говорит о том, что если вы избираете диаконов, чтобы они не были пристрастны к вину, служителей и так далее. И это не только диаконам или пресвитерам, это каждому члену церкви. Поэтому пусть Господь поможет и нам, другим, сказать о том, что Христос не разрешил никому пить и сам не пил. Но как же не пил? Там же говорили, он друг мытаря и грешников, он ест и пьет с ними. Это что, правда? Сколько лжи было со стороны этих врагов Христа? Ложь. Это страшная вещь. Я вот сейчас смотрю, вот в последнее время, это такая ложь, которую я раньше не слышал. Сейчас прямо в глазах ложь, 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 как будто так и надо. И самое страшное, что этой лжи больше верят. Это же ложь. Христос не пил, Он осуждал это. А мало того, что на Него клеветали, еще говорили, в Нем бес. Он исцеляет это силою князя бесовского, Вельзевула. Вот а что о Христе говорили. Поэтому не будем смущаться, что о нас говорят, а будем, что Бог говорит. И много еще можно говорить и примеры проводить, но я думаю, достаточно того, что и мы сегодня слышали через Слово Божие. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.